Наша сегодняшняя тема – древнееврейская литература. И прежде чем приступить к этой теме, хочу я прочитать одно пророчество, содержащееся в Библии, в книге Исаии, в 42 главе, 6 стиха. Пророчество, которое за много веков содержит предсказание будущих событий. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и все наполняющие его, острова и живущие на них. Как видите, здесь предсказано, что Господу будут петь славу все концы земли. То есть все народы обратятся к вере в единого Бога. И первые слова этого пророчества – обращение к Мессии, Христу, который призван распространить единобожие, познание Бога по всей земле. И дальше сказано, вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Для того, чтобы все народы, все человечество знало, что происходило прежде, вот это предсказанное прежде сбылось, и для того, чтобы оно знало, что произойдет в будущем, должна была из века в век составляться и храниться книга, содержащая, как в кратком виде, историю человечества от начала его, так и предсказание его судьбы до самого конца, до наступления на земле Царства Божия. Следовательно, провиденциальные планы, так сказать, приготовленные, предусмотренные свыше, содержали в себе идею этой вечной книги, особой книги Библии, которая писалась в течение 15 веков и которая является до сих пор книгой самой читаемой, главной книгой всемирной истории и является величайшим творением человеческого гения, притом постоянно вдохновляемого свыше. Это единственный и непревзойденный образец взаимодействия гения человеческого и Божьего вдохновения. Для того, чтобы эта книга получила существование, была составлена, должен был существовать такой особый как бы народ ее хранителей, которому предуставлена, предусмотрена была особая роль. Каждому народу, собственно говоря, в человеческой истории какая-то большая или малая роль предопределена. Нет народов более высоких и менее высоких, лучших и худших, так же, как нет людей, так сказать, лучших и худших пред глазами Божьими, кроме как, если они не творят нечестивые дела и не отрекаются от добра. Но каждому человеку свой путь предуказан, и каждому народу назначена своя миссия. Таким народом, призванным хранить Божье откровение, был на протяжении веков и тысячелетий народ еврейский или израильский. При исходе этого народа из египетского рабства под руководством Моисея, пророка, непосредственно по воле Божьей, этому народу были сказаны такие слова. Они содержатся в книге «Исход» в 19 главе, с 3 стиха. «Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Итак, в Божьем плане предназначение этого народа быть царством священников, Но священник — это тот, кто должен научать богопознанию свою паству. То есть через этот народ все народы должны были узнать Бога. По данным Библии, язык древнееврейский является первым языком человечества, на котором Адам и Ева говорили в раю. Потом, когда наступило описанное в книге Бытия смешение языков при построении Вавилонской башни, и языки стали очень и очень разделяться и отличаться друг от друга, потомки Сима, старшего сына Ноя, семиты, сохранили этот древний язык, и он не подвергся смешению. И затем он передан был Аврааму, праотцу, который называется в Библии впервые словом «еврей». «Еврей» – слово, происходящее, по-видимому, от имени Эвера, одного из предков эпонимов Авраама, и по другому толкованию от глагола «авар», что означает «переходить», народ, перешедший реку, явившийся из-за Евфрата или же из-за Иордана. Но, по-видимому, из-за Евфрата, потому что близкое очень к этому названию слово «хабиру» встречается именно как название кочевых племен, обитавших за Евфратом. Имя это найдено, например, на табличках из Тель-Амарны, относящихся к половине второго тысячелетия до нашей эры, значит, 14 век до нашей эры, как раз ко времени исхода сынов Израилевых из земли египетской. Таблички написаны клинописным письмом и на древнесемитском аккадском языке. К фараону обращаются властители мелких государств Палестины, земли Ханаанской, с просьбой оградить их от вторгшихся в эту землю хабиру, кочевых племен, завоевывающих города и утверждающих там свое царство. Притом к хабиру присоединяются все малоимущие, бедные, обиженные и переходят на их сторону против своих угнетателей. Но фараон молчит. Это удивительное молчание фараона, который обычно посылал свои войска при малейшем поводе, дабы сохранить господство на той или иной территории, очень хорошо объясняет нам библейский текст. Вы знаете, что Господь поразил фараона и войско его при исходе древних израильтян из Египта, и, помня эту устрашающую руку Господню, следующий фараон не решается прийти на помощь палестинским князькам, этим ханаанским властителям, против древнееврейских племен, вторгшихся в Палестину. Такие имена, как Бене-Ямин, Вениамин в Библии, буквально сыны правой стороны, Ашер, библейский Ассир, Завулон и другие, встречаются в документах, как раз относящихся к этим и более ранним векам. И таким образом библейские данные о происхождении евреев или израильтян подтверждаются археологией. Это народ, происходящий от Авраама через Исаака и Иакова, получившего имя Израиль. Исраэль от глагола «сара» – «сражаться» и «эль» – «бог», в переводе «воин Божий». Одного из сыновей патриарха Иакова или Израиля, из его 12 сыновей, звали Иуда, по-древнееврейски «Егуда», то есть «хвалящий Бога» или «хвала Господу». Таким образом, народ в самом имени своем как бы имеет Божье имя, оно содержится в названии народа, и именем этим определяется призвание этого народа донести божественное откровение. Если очень кратко охарактеризовать периоды развития еврейской литературы, то это так. Первые книги были написаны в 14 веке до нашей эры Моисеем и составили Тору или Пятикнижие Моисеева. Вы знаете название этих книг, я не буду останавливаться на них. Затем идет период первых пророков, Невиим, Ришоним, от книги Иисуса Навина и до последней книги царей или царств. Это книга Иисуса Навина, книга Судей, две книги Самуила и две книги царств, или, согласно православной и католической традиции, четыре книги царств. Затем идут книги последних или поздних пророков Невиим, Ахароним. Это книги пророков Исаии, Еремии, Езекииля и 12 так называемых малых пророков. Наконец, затем следует Писание, третья часть канона, Кетувим. Это псалмы Давидовы, притчи Соломоновы, книга Иова, Песнь песней, Руфь, Плач Еремии, Екклезиаст. Наконец, книги более поздние, книга Исфирь, Даниил, Эзры, Неемии и книги Хроник или Паралипоменон, дополняющие своими сведениями исторические книги царств. Так что в этом огромном произведении, как бы в библиотеке древнееврейской литературы, называемой Библией, содержатся самые разные жанры и самые разные произведения исторического характера, характера гимнового, торжественного такого, пророческого характера, характера поучительного, относящегося к жанру ближневосточной назидательной литературы, плачи, как плач Еремии, например, хроники и так далее, и так далее. Кроме того, существуют не вошедшие в канон книги, апокрифы и девтероканонические книги. Последними из них являются книги Маковеев и книга Иисуса сына Сирахова, относящиеся уже ко второму веку до нашей эры. В первом веке, после разрушения римским императором Веспасианом и полководцем Титом Иерусалима и его храма с богатейшей в древнем мире библиотекой, где были собраны произведения древнееврейской литературы, состоялось собрание Синедриона, то есть такого компетентного органа, судилища, выносящего постановления по делам религиозным, в городе Ямнии в Палестине. И решили спасти то, что можно, что не было уничтожено, составили библейский канон, канон Ветхого Завета. И, собственно, тогда точно было определено место каждой книги в каноне. Это трехчастное деление Писания, которое называется по-древнееврейски «Танах», сокращенно «Тора», «Невиим», «Кетувим», «Закон», «Пророки» и «Писание», это трехчастное деление очень символично. Дело в том, что в каноне переплетаются как бы все три времени. Нет ни одной книги, которая бы обнимала содержанием своим только прошлое, или только будущее, или только настоящее. Вся история, вся человеческая жизнь, жизнь всего человечества рассматривается в свете прошлого, как продолжение всего бывшего до сих пор от Адама, через настоящее, через жизнь ныне живущих пророков или писателей, и, так сказать, проглядывает, просвечивает в будущее, предсказывает будущие события, каждая книга и так далее. Но, тем не менее, по, так сказать, внешней форме Тора, Пятикнижие Моисеева, как бы, ну и первые пророки, это все написано о прошлом, это все описывает события прошлые, от Адама до исторической эпохи, которую писалась та или иная книга. Книги пророков поздних, начиная от Исаии, они написаны о будущем, обнимают времена будущей истории и точно предсказывают ее. Наконец, Кетувим, Писания, они обращены к настоящему, то есть описывают состояние человека, произносящего эти слова, и человека, поучающегося этими словами. Например, псалмы Соломоновы – это хвала в данный момент, звучащая из, то есть псалмы Давидовы, из уст Давида или из уст всякого, кто произносит Богу эти молитвы, и таким образом обращены они к настоящему времени. Притчи Соломоновы описывают поведение человека в настоящее время, как он должен себя вести. Песнь песни описывает любовь двух влюбленных, которая происходит в настоящем. Собственно, как говорят, для любви нет прошлого и будущего, она вся в данном моменте. Ну и так далее, и так далее. Так что трехчастное деление канона очень характерно и символично. Время создания всей древнееврейской литературы таким образом обнимает века с 14 века до нашей эры, это исход из Египта в 1313 году до нашей эры, и до II века до нашей эры. Однако в канон вошли только книги до VI, начала V века до нашей эры, до последних пророков, присутствовавших при возвращении части иудеев из Вавилонского плена и написавших свои книги. Это пророки Захария, Малахия, Агей. Два царства, которые возникли в Древней Палестине после смерти царя Соломона, а до этого правили три царя объединенного Израильско-Иудейского царства – Саул, Давид и Соломон, два последних, самые знаменитые из царей вообще. Так вот, после смерти Соломона царство распалось на две части, на северное царство израильское и на южное иудейское, из которых первое часто отступало от Бога и впадало в идолопоклонство, второе было более верно заветам Божьим, но там тоже случались отпадения. И вот эти отпадения, согласно пророчеству, исполнившемуся Моисея, который сказал, что всякое отступление от Бога и его заветов будет тяжело наказано в этом народе, оба царства пали. В 722 году до нашей эры под напором ассирийских войск пало Северное Израильское царство, 10 колен Израиля были уведены в плен и частично исчезли, ассимилировались, смешались с народами, частично сохранились в разных местах. В 586 году до нашей эры пало царство Иудейское Южное. Его население большей частью было выселено в Вавилон. На месте его поселили колонистов из Вавилона, Мидии, Персии, которые составили новый смешанный народ самарянский, часть которого сохранилась до сих пор. Это, так сказать, внешняя история. История внешняя. Но для нас важнее история внутренняя. Какие именно достижения в области прозы и поэзии характеризуют древнееврейскую литературу в отличие от других древнейших литератур тех эпох – древнеегипетской, шумерской, аккадской и так далее? Надо сказать, что в древнееврейской литературе были впервые в истории письменности и словесности человечества созданы некоторые совершенно оригинальные жанры. Например, впервые был создан такой доминирующий до нашего дня жанр, как художественная проза. Ее нет ни в древнеегипетской, ни в вавилоно-ассирийской литературе, ни в шумерской, ни в хеттской, ни в какой другой. Все те произведения, произведения тех древнейших литератур, ритмизованы так или иначе, написаны ритмически. Чисто художественная проза, которая отразилась и в Торе, и в повествованиях книги Судей, в повествованиях книг царств и в других местах, это достижение древнееврейской литературы. Огромной мощи достигла эта литература, я сейчас говорю о чисто человеческой, конечно, ее стороне, в психологических характеристиках действующих лиц через их собственные действия и краткие высказывания. Особенно это интересно, например, в истории Иосифа и его братьев, в истории Саула и Давида и во многих других случаях. И еще одно достижение такое формальное древнееврейской литературы, это впервые в истории была создана короткая сюжетная назидательная повесть. Ничего подобного до этого не было. К таким сюжетным повестям можно отнести книги «Эсфирь», «Руфь», «Иона», а из апокрифических – книгу «Юдифь» и книгу «Тавит». Большая часть поэтических, так сказать, отрывков или глав в библейских книгах написана такими же стихами, как подобные произведения в вавилоно-ассирийской и шумерской литературе. Это строфика, выдержанная в каждой строфе при этом 4, обычно 4, но бывает от 3 до 5 логических ударения, то есть 4 практически ударных слога и неограниченное число слогов безударных. В отличие от шумеро-аккадской поэзии, древнееврейская отказалась от обязательной женской рифмы в конце, что придало стиху большую мобильность, как бы более богатую интонационность. Ну и вот так кратко охарактеризовав прозу и поэзию, хочу я перейти непосредственно к образцам древнееврейской литературы. Начать надо, конечно, с книги «Бытия», где в самом-самом начале содержится величайшая и лаконичнейшая из всех мировых космогоний описание сотворения мира. Хотя вы все это знаете, прочитаю совсем немного. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». По величию, красоте и краткости описания во всей мировой литературе ничего подобного нет, тем более в литературах древнейших. Если мы вспомним космогонии соседних народов, египтян, шумеров и других, они многоречивы, мифологичны насквозь, содержат огромное количество действующих лиц и внутренне противоречивы. Ничего подобного не наблюдаем мы здесь. То же самое относится, например, к описанию создания первого человека Адама. Вторая глава книги Бытия, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Вот по такой поэтической краткости и емкости ничего подобного книге Бытия и другим библейским книгам в мировой литературе нет. Глубина совершенно неизмеримая, которая, так сказать, вмещается в форму очень и очень емкую и лаконичную. Уже в книге Бытия представлена поразительная психологическая художественная проза, которая составила бы недосягаемую честь любому писателю современности или прошлого века. Например, книга Бытия, глава 45, описание того момента, как праведный прекрасный Иосиф встретил своих братьев. Я думаю, что все вы знаете историю Иосифа и его братьев. Скажу очень кратко, чтобы не останавливаться на этом долго. Братья из зависти к Иосифу, его красоте и той любви, которую оказывал ему отец, продали его в Египет, отреклись от него. Там он, претерпев многие беды и мучения, волею Божьей стал первым вельможей при фараоне, ему вручены были бразды правления всем Египтом. И вот братья в голодный год приходят купить в Египте хлеба, достать какой-то еды, и встречают они Иосифа, который несколько раз с ними встречается, снабжает хлебом, посылает обратно. Они не догадываются, что этот недосягаемый вельможа, этот великий и грозный правитель, их родной брат, и он не открывается им. Но когда братья приводят к нему Вениамина, самого младшего и любимого его брата, и он его видит после стольких лет разлуки, то он удержаться уже не может. И вот как описано это откровение, это, так сказать, открытие Иосифом своего лица братьям, его признание, что он их брат. 45 глава книги Бытия. «Иосиф не мог более удерживаться при всех стоящих около него и закричал: „Удалите от меня всех!“ И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим: „Я Иосиф, жив ли еще отец мой?“ Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим: „Подойдите ко мне“. Они подошли. Он сказал: „Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его». По психологической такой обоснованности, внутренней взволнованности, непередаваемой человеческой интонации, ничего подобного в древней литературе никогда не было. Вообще, если мы рассмотрим литературу древнего Египта, Шумера, Вавилона, вот внутреннее взаимоотношение автора с его героями, мы увидим великую отстраненность, эпичность повествования. Практически автор нигде и никогда не сочувствует своим героям, может быть, отчасти. Авторы библейских книг как бы отождествляют себя со своими героями. Они всегда описывают ситуацию изнутри, как бы имея в виду ее психологический подтекст. Другим величайшим произведением общечеловеческого значения является книга «Исход», повествующее уже не о делах от сотворения мира и до вселения потомков Авраама и Иакова с сыновьями в Египет, а об исходе потомков Иакова, евреев, из земли египетской. Здесь величайшее содержится описание Богоявления на горе Синаи и откровение общечеловеческой морали, десяти заповедей. В книге «Исход» в главе 19 с 14 стиха сказано так: «И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою, и сказал народу: будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретенье Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей». Вы чувствуете необыкновенную динамичность, необыкновенную напряженность повествования. Это написано так, как действительно мог описать свидетель. Это написано, собственно, самим Моисеем. Ведь первые пять книг Библии написал Моисей. Он был свидетель, и тот трепет, страх, то изумление, та радость одновременно трепетная, которые наполнили его, они наполняют эти строки. Как бы он излил душу свою, все наполнявшее ее, в эти строки. И далее следуют знаменитые 10 заповедей. В 20 главе книги «Исход» я прочитаю только первые две. «И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Собственно, если мы задумаемся, кто главный герой, главное действующее лицо всей Библии, как мы можем задать вопрос, кто главный герой, скажем, шумеро-аккадской литературы? Ну, Гильгамеш. Если мы спросим, а в Библии кто? Господь Бог. Он оказывается не абстрактным, удаленным от человека началом, но Богом живым, участвующим в жизни человеческого сердца и ума, стоящим на всех путях человечества и направляющим на пути праведные, отвращающим от путей черных и нечистых. Это Бог-ревнитель, Бог, страстно любящий человека и требующий ответного чувства и поведения от человека. В этом наиболее удивительное отношение и наиболее удивительное богооткровение Библии. Удивительные предписания, составившие эпоху в истории общечеловеческой нравственности, находятся и в книге «Левит». Отсюда я хочу прочитать только несколько стихов, относящихся к поведению, взаимному обращению людей. Стих 13. «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти, и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Все главные нравственные предписания сопровождаются именем Божьим «Я Господь». То есть это также незыблемо и также поставлено во главу угла человеческой этики, как бытие всемогущего и вечного Бога. Впервые в истории человечества сформулировано золотое правило нравственности. Раньше, чем в Китае при Конфуции, раньше, чем в Греции при Сократе и так далее, и так далее. Золотое правило какое? «Люби ближнего твоего, как самого себя», ставящее людей в положение взаимных зеркал. Человек в человеке отражается, и по слову притчи Соломоновых, как в воде отражение человека пред лицом его, так человек с ближним своим. Во Второзаконии, последней книге Моисея, содержится символ веры, древнееврейский, библейский, который звучит так. Второзаконие, 6 глава. На протяжении веков он был для многих иудеев и христиан теми словами, с которыми они шли на смерть во имя Божье, для освящения Божьего имени. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Всюду, куда обращается человек библейского мировоззрения, он видит Бога. Идет ли он по дороге, ложится ли, встает, бодрствует, спит, выходит или входит, всюду пред ним имя Божие, и всюду Господь видит его, научает, взыскивает с него. Человек поистине ходит пред Богом, как сказано в Библии о величайших праведниках. В книге Второзакония содержится удивительный по поэтичности памятник древнееврейской поэзии «Песнь Моисея». Это глава 32 Второзакония. Прочту в переводе поэтическом часть этой песни. Она предсказывает будущее народа израильского, который когда-то как бы отвернется от завета Божьего, будет тяжело наказан и вновь вернется к Божьему завету и наследует опять его благословение. Моисей обращается к народу перед смертью своею. «Услышьте меня, небеса, и земля слова моих уст, потечет дождем моя речь, и росой проступят слова, как над зеленью ветра вздох, словно капли на ранний злак. Имя Господа я призову, возвеличьте Бога и вы, Он скала, чьи деяния чисты, ибо все пути Его суд. Бог тверд, в нем неправды нет, праведен он и прям. Они ж не сыны ему, но лживый, лукавый род. Чем Господу ты воздаешь, народ, что глуп, а не мудр? Не он ли отец твой творец, он создал тебя, утвердил?» И далее говорится о всех делах, которые совершил Господь для древнееврейского народа. В пустыне обрел он его, рыдавшего в голой степи. Его защищал, вразумлял, хранил, как зеницу свою. Как бдит орел над гнездом, своих согревая птенцов, расправив перья, берет и носит орлят на крыле. Господь один его вел, не знал он чужих богов. Но вот народ, воспользовавшись этим благословением Божьим, живший прекрасно в своей земле, отвратился от Бога и избрал себе иных богов, а вместе с ними иную систему нравственности, эгоистичную, жестокую. Он как бы отвратился от Божьей правды и от Божьей любви, и наступило страшное наказание. Такое, Бог говорит, «Я беды на них изолью, все стрелы истрачу на них, иссушат их голод и жар, и мор, словно хлеб, их пожрет. Пошлю на них зубы зверей, ползущих во прахе злость, Извне обесчадит их меч, из комнат выгонит страх юношу, деву с ним, ребенка и старика. Это предсказание напоминает нацистские времена, полное уничтожение, так называемое окончательное решение еврейского вопроса Гитлером, уничтожение детей, стариков, всех абсолютно. И потом, предсказывает Моисей, Бог смилуется над остатком народа и возвратит его в землю его. Сказано здесь так: «Господь же, судя свой народ, своих пожалеет слуг, узрев, опустилась рука, ни пленных, ни спасшихся нет, и молвит, а боги их где? Скала упования их, вкушавшие жир от их жертв и пившие их вино, пусть встанут, поддержат их, пусть будут защитой им». То есть он призывает народ: вот где же все эти ваши боги, ваши идеологии, которым вы следовали? Потому что Бог — это же не только идол, это система взглядов, система той или иной нравственности, связанная с тем или иным культом. «Смотрите же, я, лишь я, и Бога иного нет, убью и сам воскрешу, ударю и излечу, никто не спасет от меня». И в конце говорится здесь: «Возрадуйтесь, племена, он мститель за кровь своих слуг, искупит врагов, покарав народ свой и землю свою». В таком высокопоэтическом ключе предсказываются события будущего. И они исполняются действительно, в 20 веке исполнилось и то, и это. Удивительно с точки зрения описания, опять же, психологии действующих лиц, например, такое событие, как сражение царя Давида с великаном Голиафом. Вы, конечно, знаете об этом и знаете, например, скульптуру Микеланджело «Давид», одну из лучших, так сказать, в мировом искусстве. Знаете, что Давид был простым пастухом, но пророк Самуил, по слову Божьему, тайно помазал его в цари при живом царе, который впал в нечестие. Царь Саул отступил от Бога, впал в грех, и Бог велел помазать в цари Давида, указав на этого юного пастуха старцу Самуилу. Тот пошел, помазал Давида в цари, и вот Давид является в стан израильский перед решающим сражением с филистимлянами, с великаном Голиафом, который требует себе единоборца для решения давних споров евреев с филистимлянами. Это первая книга царств, 17 глава. И вот как описан диалог между Давидом и Голиафом. Очень кратко, но ярко необычайно. «Давид примерил латы Саула, они оказались ему велики, и он не привык к воинскому вооружению, он скинул их и пошел без лат навстречу тяжело вооруженному воину. И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушью сумку, и с прощою в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою». И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Итак, в нескольких таких вот кратких словах описан весь внутренний мир героев. Я, например, не знаю более яркого и краткого описания внутреннего состояния, и не только, а целых миров, стоящих за тем и другим из сражающихся. Поздние пророки, начиная от пророка Исаии, жившего в 8 веке до нашей эры, их книги относятся просто к наиболее драгоценным образцам литературы, какие есть в человеческой письменности. Например, первое в истории описание будущего благоденствия народов на земле. Книга Исаии, глава 11, о земном рае, о том, что произойдет от Давида царя в будущем Мессия, который установит на земле мир. Читаю поэтический перевод. «И выйдет отпрыск из ствола Иессея, побег пробьется из его корней, и поведет его Господень Дух, Дух мудрости и понимания, Дух вразумления и силы, Дух знания и Господня страха, и страхом Божиим его наполнит, и не по виду будет он судить, и не по слуху станет обличать, но будет слабых праведно судить, рассудит верно кротких на земле, ударит землю жезлом уст своих, дыханием уст злодея умертвит. Он правдой опояшет чресла и верой опояшет бедра, и волк поселится с ягненком, и тигр уляжется с козленком, теленок, лев и буйвол вместе, и мальчик станет их водить. Медведь пастись стелицей будет, и вместе отдохнут их дети, лев станет сено есть, как бык. Ребенок будет забавляться, играя у норы ехидны, дитя свою протянет руку к пещере, где шипящий змей. Ни зла, ни гибели не станет на всей моей святой горе, наполнит землю знание Бога, как море полнится водой». Конечно, поэтически перевести на русский, на любой европейский язык какой-либо библейский отрывок – очень трудное дело. Нечто обязательно теряется, но все-таки вот старался я в этом переводе держаться, так сказать, духа и буквы, и не так стремиться к красоте самого перевода, как донести верно внутреннее, ритмическое и смысловое, конечно, содержание. Другое предсказание Исаии, глава 12, гимн спасенных, гимн людей, которые вошли в Царство Божье, которые прошли через все муки и смерть и страдания позади. «И будешь ты говорить в этот день, восхвалю тебя, Господи, ибо ты на меня негодуя прекратил свою ярость, утешение мне даровал. Вот он Бог мой Спаситель, на него полагаюсь бесстрашно, ибо крепость и песнь мне Господь, он спасение мое. Зачерпните же воду, ликуя, из спасительных родников». Это книга Исаии. Во многих местах, предваряя как бы поэзию будущего, тут имеются рифмы. И вся книга, как и другие пророческие книги, написанные поэтически, полна аллитераций, внутренних перекличек отдельных слогов и согласных. И, так сказать, очень-очень много таких внутренних красот. Очень трудно это передать в переводе. Ну, например, говорит Господь, что имел он виноградник на высокой горе, по словам Исаии, и объясняет, что этот виноградник при всем старании виноградаря, при всей заботе не принес плоды в свое время. И это как бы является притчей, загадкой для народа, что за виноградник и что за виноградарь. И в конце говорит Бог, объясняет, что виноградник – это вот как раз жители Иудеи и Иерусалима, не принесшие в свое время плодов покаяния и праведности. «Ты, дом Израиля, и есть тот виноградник Бога сил, и радости его лоза, ты, житель Иудеи. Он ждал, что суд свершится правый, но среди тебя обман лукавый. Он ждал, что сохранишь законы, но среди тебя гонимых стоны». Вот редкое употребление рифмы, предвосхищающее будущую поэзию европейскую. «О вы, кто взял за домом дом, за полем поле приобрел, так что и места больше нет, как будто вы одни на свете. Господь же сил сказал мне вслух, все это множество домов в пустыню обратиться, те, что прекрасны, велики, останутся безлюдны». То есть опять предсказание Божьего гнева для исправления и возвращения к Богу народа. Знаменитейшая глава из книги Исаии, 53-я, точно предрекает Христа, Его спасительную деятельность в мире, Мессию. И о Христе здесь сказано так. Мы обратим с вами внимание не только на содержание, на пророчество, но и на красоту стиля, на образность описания. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Вот такое удивительное совмещение точных, буквально исполнившихся через 750 лет после написания этих слов пророчеств о Христе с удивительной совершенно образностью, видите, с уподоблением Христа агнцу безгласному, овце, которую ведут на заклание, и другие тут очень многие поэтические такие мотивы и образы. Оно очень характерно для библейской литературы вообще. Абсолютная, можно сказать, математическая точность пророчеств и удивительная, глубочайшая поэтичность их изложения. Это видно и в книгах других таких поздних пророков, вот Невиим, Ахруним, последних пророков. Например, пророка Еремии, который жил в VI веке до нашей эры. В 31 главе Еремии даются удивительные два пророчества, изложенные тоже необычайно красивым поэтическим языком и образно. Один о грядущем возвращении в святую землю наказанного Богом и ныне помилованного Израиля, а другое о Новом Завете. Предсказание об возвращении евреев в святую землю такое, 31 глава 6 стиха. «Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят: „Вставайте и взойдем на Сион Господу Богу нашему. Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов, провозглашайте, славьте и говорите: „Спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля. Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли. Слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, великий соном возвратится сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их близ потоков, вот дорогою ровную, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой. Слушайте слово Господня, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите: кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его». Совершенно точное предсказание вплоть до страны Северной, из которой будет главный исход евреев в Святую Землю. Но, видите, удивительные такие поэтические образы, то есть такая вот абсолютная как бы свобода повествования, поэтическая вольность, огромный поэтический простор, огромное количество метафор, какие не свойственны никаким другим древним текстам. И это при том, что полностью исполняется все сказанное. «Поведу их близ потоков вод, дорогою ровную, на которой не споткнутся». Один только этот образ взять, он уже бесконечно глубок. И в этой же главе книги Иеремии, в 31-й, содержится предсказание Нового Завета. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Все характерные черты Нового Завета, Евангелия здесь перечислены. Закон Божий пишется на сердце человеческом, то есть становится как бы частью человеческого существа, частью его внутреннего мира. Человек не принудительно исполняет закон, а с любовью прощаются грехи, и все люди в Новом Завете знают Бога. То есть это тоже точное предсказание, насколько красиво это сказано. Смотрите: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Книга Иезекииля, третья вот среди книг больших поздних пророков, содержит тоже удивительные предсказания относительно последних времен. И высказаны они тоже очень и очень поэтично. Например, в 36 главе книги Иезекииля говорится так о возвращении народа Божьего Израиля в святую землю из рассеяния, об очищении человека, согрешившего, об обращении его к Богу. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю так, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Что делает Бог с человеком, возвращающимся к нему, или с целым народом вот израильским, который должен возвратиться в святую землю, там принять Бога? Он берет, по образному слову пророка, сердце каменное из груди человека, сердце ожесточенное, отягченное грехом, и заменяет сердцем плотяным, чувствующим Бога и ближнего, сердцем полным любви. Один уже этот образ необычайно многогранен. Не будем мы касаться других пророков, например, 12 малых пророков, чьи писания необыкновенно поэтичны, а перейдем мы к Кетувим, к третьему отделу, о котором я уже сказал, что он как бы повествует о настоящем времени, о времени, в которое, собственно, человек читает это. Это особенно 150 псалмов Давида. Вот в иудейском каноне псалмы входят в Писание, то есть расположены даже после поздних пророков. В христианском каноне, связанном с Септуагинтой, с переводом 70 учеными мужами Библии на греческий язык в 3 веке до нашей эры, в христианском каноне псалмы предшествуют книгам пророков, и притчи предшествуют, и книга Иова, и многие писания предшествуют. Почему? Да просто по времени их написания. Дело в том, что царь Давид жил в 10 веке до нашей эры, даже в конце 11-го, в начале 10-го, Соломон в 10 веке до нашей эры, а Исаия, например, жил уже в 8 веке до нашей эры. Так что вот такая очередность книг, принятая христианской церковью, тоже имеет большое значение и основание. Она хронологическая. И вот псалмы, изумительные песнопения, как бы открывающие душу человека Богу и богочеловеческой душе. Это как бы слова, излитые свыше Духом Святым, и тем не менее облеченные в ту именно поэтическую форму, в какую их мог облечь только великий поэт своего времени, царь Давид. Вообще говоря, многие задают такой вопрос. Бог говорит через человека в Библии. Что же это значит, что Бог как бы насилием вторгается во внутренний мир человека, заставляет его говорить те слова, какие угодно Богу, а не свои собственные и так далее? Нет, так практически никогда не происходило. В Библии описан только один случай, когда Бог принудил человека говорить то, что он не хотел. Пророк языческий, ну, языческий в смысле, что он происходил из Арамеи, из арамейской страны, но он знал Господа, конечно, Валаам, был приглашен моавитским царем Валаком проклясть племена израильские, вышедшие из Египта и идущие завоевать Палестину, землю ханаанскую. И вот Валаам взошел на гору, чтобы произнести проклятие. Он был великим магом, великим таким пророком, чьи слова исполнялись. И царь Валак ему говорит: если ты проклянешь, я знаю, этот человек будет проклят, а если ты благословишь, он будет благословен. Как сейчас бы сказали, величайший экстрасенс. Да? Сейчас таких нету. Целый народ проклясть или благословить. Он зашел на гору. Он собирался открыть уста и проклясть этот народ, заставить его уйти в пустыню, уничтожить своим словом. Но Бог встретился ему, и в устах его, как сказано, переменил слово проклятие на благословение. И против своей воли Валаам вдруг стал благословлять этот народ. И он сказал: как прекрасны шатры твои, Иаков, жилище твое, Израиль. И предрек этому народу великое будущее и сказал, что из него произойдет Мессия. Он не хотел, но Бог заставил его это сказать. Это единственный случай в Библии. Во всех других случаях пророк – это человек, который внутренне ищет Бога, и чей дух настолько соединен с Духом Святым, с Духом Божьим, что слова Божьи становятся не навязанными извне, а звучащими изнутри внутреннего мира пророка. Именно потому пророческое слово Библии облечено в удивительные поэтические образы, метафоры, сравнения, которые были достоянием людей того времени. То есть человеческое и божественное удивительным и непостижимым образом гармонически сливаются воедино. Поэтому каждый пророк говорит своим языком, пользуется как бы своей, ему одному свойственной системой. Ну, конечно, много общего, это древняя литература одного и того же народа и прочее, но все же у каждого пророка есть свои поэтические средства. И тем не менее Бог говорит одинаково четко, однозначно и точно через каждого из этих пророков. Вот таков и Давид. Давид не только псалмопевец, величайший поэт всемирной литературы, он пророк. Ну, из псалмов прочитаем псалом первый, например. Наверное, многим из вас он известен, особенно тем, кто посещает богослужения церковные. Часто его, в самом деле, первую часть псалма часто исполняют в церкви. Псалом Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Как бы этим псалмом задаются основные параметры в всей псалтире Давидовой. Это слова о праведности и нечестии, о конечных результатах того и другого, о том, чего достигает праведник и чего достигает нечестивый. И посмотрите при этом, какие удивительные образы. Они, кстати, были заимствованы многими литературами ближневосточными, вплоть до иранской литературы, встречаются в более поздних произведениях зороастризма. Человек праведный уподобляется дереву, посаженному при потоках вод, укоренившемуся и пьющему эту святую воду Слова Божьего, а нечестивый подобен мекине. Знаете, когда веет зерно, то шелуха отлетает, ее ветер уносит. Вот это путь неутвержденных, неукорененных, нечестивых и злых. Псалмы – это произведение, может быть, наиболее поэтичное, уж во всяком случае во всей древней литературе, а может быть и во всей мировой литературе. Ничего подобного псалмам нет. Ну вот, например, Псалом 18, описывающий действия Божьи в природе и сразу переходящий к описанию действий Божьих в душе человеческой. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще». Такой, казалось бы, эпический образ солнца, богатыря, жениха, выходящего из чертога, и все это абсолютно согласовано со Словом Божьим. Нет такой вот как бы превосходящей, выходящей за установленные грани какой-то образности. Как бы это все очень целомудренно введено вот в текст псалма. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинно все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота». Еще один псалом, знаменитый псалом 103. Говорит совсем иначе, чем это описано в книге «Бытия», о творении мира. Творение мира представлено как какая непрекращающаяся поэтическая эманация, как бы, если можно так выразиться, божества. Бог начал творить мир и не прекращает до сих пор. Все происходящее как-то естественно вписывается в картину миротворения. «Благослови, душа моя, Господа! Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра». Обратите внимание, одеваешься светом. Бог сотворил свет в первый день, а это сказано в настоящем времени. Значит, миротворение и сейчас длится. Простираешь небеса. Бог не только простер, Он творит новые миры, Он простирает небеса. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она вовеки и веки. Бездную, как одеянием, ты покрыл ее, на горах стоят воды. И дальше описываются звери, описывается человек, который выходит на работу свою с утра. И все они зависят от Бога. Все они от тебя ожидают, чтоб ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают. Отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Сокроешь лице твое, метутся. Отнимешь дух их, умирают, и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лице земли. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах своих. Это Бог неравнодушный, не абстрактный. Бог, который радуется, печалится вместе с человеком. Бог, который любит человека. Это Бог динамичный, а не статичный, как сказал как-то Кант. Я верю в Бога Библии. Он не есть Бог застывший, это Бог всеобщей динамики, сказал он. Итак, это из псалмов. Следующая за псалмами книга притчи Соломоновых, памятник мудрости, высокой духовной мудрости и мудрости житейской, изречение мудрейшего из людей, о котором сказано в Библии, что Бог явился ему во сне и сказал: «Так как ты, Соломон, не просил у меня ни долголетия, ни богатства, ни военной силы, но просил только мудрости, то я дам тебе мудрость, и притом такую, что равного тебе не было до тебя, и подобного тебе не будет после тебя». И действительно, в притче во языцах стало имя этого древнего царя Израиля, мудрый Соломон. И вот в притчах содержится удивительное описание миротворения, еще одно, в котором принимает участие сущность, называемая хохма, премудрость Божья. Мы знаем это слово, оно перешло, вот некоторые улыбаются, в русский язык, как хохма, нечто смешное, да, такое уже более приниженное значение этого слова. Но первоначально хохма – это высшая божественная мудрость. И вот эта мудрость говорит, обращаясь к людям, это 8 глава книги притчи, «Песнь премудрости». Она рассказывает о том, какое участие она, премудрость, принимала в миротворении. «Мною владел Господь, как пути своего главизной, раньше творения, всегда. Из вечности я излилась, из древли, прежде земли. Я раньше пространств родилась, потоков богатых водой. Я раньше, чем горы взошли, и прежде холмов родилась, пока он не создал еще земли, пространств за пределом ее и первых частиц бытия. Едва небеса он замыслил, уже пребывала я в них, он круг над бездной чертил, скреплял небеса наверху, дал силу истокам пространства, он морю предел положил, чтоб воды в строптивость не впали, он высек опоры земли, я ж пестуньей вселенной была, я лелеяла мир день за днем, я играла пред ним каждый миг на его населенной земле, ублажая детей Адама. Посему, сыновья мои, знайте, кто мой путь соблюдет, будет счастлив». Это великая роль премудрости, как бы второй после Бога, той, которой доверено было участие в творении мира. А мы знаем, что в Новом Завете премудростью назван Христос. Христос до воплощения на земле был премудростью Божьей в духовном мире. Так вот, эти слова премудрости о ее грандиозных замыслах, о ее участии в творении мира предваряют призыв к людям: «Постигайте мудрость». И говорит Соломон: «Все золото дома твоего отдай за знание, и все серебро твое отдай за премудрость. Возлюби ее больше золота и серебра, ибо премудрость по Библии спасительна для человека». Вы хорошо знаете, наверное, содержание одной из величайших книг Библии, книги Иова. О том, она входит в Писание, вот в иудейском каноне, в христианском каноне предшествует книгам пророков. И когда жил Иов, об этом мнение расходится, но по всем данным языковым, по современным исследованиям, согласно им, он жил очень давно, чуть не во времена Моисеевы, где-то, может быть, в 15-14 веках до нашей эры. Был он не израильтянином, а идумеем, представителем народа другого, близкого к древним евреям, но зачастую им враждебного. Вспомните пререкание и спор Иакова с Исавом. Вот идумеи – это потомки Исава. Но знание Бога было и в этом народе. И вы знаете историю праведного Иова, который страдал, как будто, ну, он был совершенно невинен, он не знал за собой никакого греха, но Бог испытывал его тяжелыми страданиями. Бог разрешил сатане коснуться сначала его имущества, потом и его плоти, поразить его тяжелыми болезнями. И вот вся книга – это диалог между Иовом и пришедшими его утешить друзьями, которые обвиняют его, изыскивают какие-то грехи невозможные, которые он якобы совершил, но Иов отклоняет все эти обвинения, говорит: «Я невинен пред судящим меня, пусть явится он сам, и я скажу правду ему». И, наконец, когда замолчали все, является Господь Бог. И он говорит Иову удивительные слова, после которых Иов замолкает, он садится в прах и прилагает палец к губам своим. Он более не говорит против Бога. Какие же слова говорит ему Бог? И посмотрите, насколько красиво это написано. Бог говорит ему: «Где путь к жилищу света, и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границ ее, и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико». На эти слова часто не обращают внимания читающие и даже глубоко изучающие эту книгу. Но здесь содержится ответ на вопрос Иова: за что страдают невинные? Человек совершенно чистый, праведный, подвергся тяжелейшим испытаниям и мучениям, так что он предпочитает смерть такой жизни. Он говорит: «Умоляю, чтобы мне послана была смерть. Я бы обнял ее как сестру и как мать принял ее. Сказал бы я гробу: ты отец мой и могиле, ты мать моя». Настолько он страшно находится в положении, и он как бы протестует, он восстает против такого обращения с ним Бога. Но когда Бог говорит ему эти слова: «Ты знаешь путь жилищем тьмы, ибо ты тогда уже был рожден, и число дней твоих очень велико». И вот эта вот завеса данной текущей земной жизни Иова, те границы, в которых он видит себя, вдруг прорывается, и он видит необозримую вселенную Божью и свое место в ней на протяжении всех времен. Оказывается, не один раз он жил на земле, оказывается, он несет наказание за прошлые прегрешения, прошлых жизней своих. Необыкновенно расширяются горизонты Иова. Он видит величие Создателя, его правосудие. Он наказывает человека за его преступления, совершенные давно, в прежних веках, и он полагает прах на уста свои. Он сказал, что больше говорить он против Бога не будет. И Бог за это возвращает ему все то благо, и здоровье, и детей, и все, что было у него до того. Одна из красивейших и интереснейших всемирно известных книг в составе Библии – это «Песнь песней», которая принадлежит царю Соломону. Есть такое мнение, что царь Соломон, проживший долгую и очень сложную жизнь, в молодости, когда влюблялся, он написал «Песнь песней». В зрелые годы он написал книгу «Притч», которая как бы предписывает человеку его путь, описывает житейские всевозможные обстоятельства, взаимоотношения человека с Богом и ближним. И в старости написал книгу «Экклезиаст», в которой содержатся слова «суета», «сует» и «все суета». Но так это или не так, конечно, книги эти соответствуют в каком-то смысле возрастам человека. Но говоря о «Песне песни», она у нас неоднократно переводилась и отчасти комментировалась, упускают из вида ее мистическую сущность. «Песнь песни» – это не только разговор жениха и невесты, прекрасной пастушки, прекрасного пастуха. Это беседа между Богом и душой человеческой, или между Богом и святым его народом. И вот это очень хорошо видно хотя бы из чтения такого отрывка из «Песни песни», глава 5, стих 2 и дальше. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою». Я сплю, а сердце мое бодрствует. Уже это говорит о том, что происходит это в видении. Человек спит, но душа его бодрствует. И видит душа человека возлюбленного своего, Господа. Господь стучится, как бесприютный странник. Голова его, кудри его покрыты ночной влагой. Он просит войти. В другом месте Библии говорится: «Се стою у двери сердца и стучу. Я скинула хитон мой, Как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои. Как же мне марать их? Она не хочет встать и открыть дверь. Душа человека полна лености, косности, не хочет откликнуться Богу. Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Какое-то действие Божие, прикосновение как бы к душе. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему. Из рук моих капала мира, из перстов моих мира капала на ручке замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне. Когда Бог призывает человеческую душу, обращается к ней, как возлюбленный к невесте своей, и она не откликается, но отворачивается, не открывает ему, то постигают ее страдания. И в результате них человек начинает искать Бога, но не так просто найти его потом. Через страдания и муки должен пройти человек. Поэтому сказано в Библии, ищите Господа, когда он близко, призывайте его, когда может откликнуться он. «Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленную повернулся и ушел. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены». И Бог допускает всевозможные испытания человеку для того, чтобы он потом искал Бога и обращался к нему так, как Бог искал его. И дальше вот говорит уже вразумленная этими мучениями, этими избиениями невеста. «Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви?» Ибо невеста, душа человека, потом пробуждается, чувствует это страстное стремление к Богу и ищет его. Заканчивается песня песни их соединением. Так же, как вся Библия заканчивается книгой Откровения, где описывается брак Агнца, Иисуса Христа, с невестой Церковью. То есть соединяется Бог с человеческой душой. Через многие испытания проходит перед этим человек. Итак, вся песнь песни, да и не только, я привел просто пример из песни песни, как наиболее известного мистического источника такого, не только лирического, да и вся Библия имеет множество глубоких духовных толкований, не только прямой смысл, но смысл переносный, мистический, символический, аллегорический и так далее. Но в Библии есть не только такие вот радостные, лиричные произведения, как «Песнь песни», которую многие рассматривают как сборник свадебных песен, это, конечно, не так, но какие-то образы могли быть заимствованы и из древнейших свадебных песен. Но есть и плачи. Древнейшая форма, одна из древнейших, особенно ближневосточных форм поэтических, это плач. Это жалобы, это оплакивание. Но обычно, вы знаете, по египетским рельефам нанимали плакальщиков, которые шли за умершим, кричали, царапали себе лицо, разрывали одежду, им хорошо платили. Нечто подобное тому, что на мусульманском шиитском празднике Шаксей-Ваксей происходит. Да. Ну, конечно, если родственники любили умершего, они тоже плакали. Но Библия изумительна тем, что еще что включает в себя такое произведение, которое содержит в себе плач не по человеку, а по целому народу, целой стране и великому городу Иерусалиму. Плач Иеремии, написанный на разрушение вавилонянами в 586 году до нашей эры Иерусалима. Плач Иеремии в иудейском каноне включен в Писание, в третью часть, а в христианском каноне Септуагинта он входит непосредственно в, как бы в книгу Иеремии. Вслед за книгой Иеремии идет плач. И вот Иеремия доходит до такого предела скорби, что отождествляет себя с целым уничтожаемым народом и с разоренным городом Иерусалимом. С ним происходит как бы то, что с народом он говорит от первого лица. Третья глава плача Иеремии. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел меня во тьму, а не во свет. Так он обратил на меня руку свою и весь день обращает, измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью и тяготою, посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои, и когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою». Это человек, впавший в грех, который как бы испытывает кару Божию. Он уже пробудился, он устремляется к Богу, но еще не избыл своего наказания, и вот так он чувствует себя. «Послал в почки мои стрелы из колчана своего, натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом, и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии, и сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа, по мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи». И кончается эта книга страстным обращением к Богу. Вот после такой безнадежности снова в душе вспыхивает надежда, и бессмертная эта надежда гласит так: «Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол Твой в род и род, для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся, обнови дни наши, как древле». Человек хочет обратиться, он просит Бога: «Обрати, и я обращусь». Книга «Экклезиаст» – одна из величайших тоже книг Библии, содержит очень и очень многие размышления о тщетности всякого, так сказать, мирского действия человека. Иногда рассматривают эту книгу как книгу о тщетности вообще человеческой жизни. Нет, это книга о тщетности пути, который человек проходит вне Бога и без любви к Богу и ближнему, когда он печется о внешнем, материальном, а духовном забывает. Сколько у нас времени? Есть еще время, правда? Есть еще, да? Да. Когда человек живет вне духовного измерения. И поэтому книга «Экклезиаст» содержит изумительное поэтическое описание старости и смерти, подобного которому тоже я не знаю в мировой литературе, хотя есть очень много подражаний. Это «Экклезиаст», 12 глава, с 1 по 8 стих. Обратите внимание, здесь разные состояния старости и предсмертного, так сказать, самоощущения человека уподоблены людям, занимающимся разными делами и явлением природы. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут дщери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готова окружить его по улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Это изумительное поэтическое описание, и мы напрасно будем стараться отождествить то или иное действие описанных здесь людей или явлений природы с прекращением тех или иных функций человеческого организма. Видите, потускнеют смотрящие в окно, и их немного и так далее. Но в общем такая удивительная совершенно картина отхождения человека в мир иной. И опять подчеркивается двойственная природа человека. Обратиться прах в землю, чем он и был, а дух возвратиться к Богу. О чем человек, согласно Библии, никогда не должен забывать и никогда не должен поступаться духовным и вечным ради приходящего и телесного. Кроме этих книг, о которых мы очень кратко так говорили, потому что время не позволяет сказать больше, существуют удивительные апокрифы. Древнееврейская литература гораздо обширнее того библейского канона, который нам известен. До нас дошли названия еще десятков, если не сотен разных произведений. Многие дошли в отрывках, многие в переводах на другие языки, греческий, арамейский, армянский, эфиопский и славянский языки впоследствии и так далее. Ну вот, дошла до нас такая интересная книга, как книга Еноха. Вот как-то мне приходилось о ней говорить. Сейчас, очевидно, времени на это нет. А дошла книга, которая называется «Заветы 12 патриархов». Подобно тому, как в книге «Бытия» патриарх Иаков предрекает будущее своих потомков, так, согласно этой книге «Заветы 12 праотцов», каждый праотец из сыновей Иакова перед смертью предсказывает будущее своим детям. И вот патриарх Иуда, праотец народа иудейского, племени иудейского, предсказывает, что явится в его потомстве человек-мессия. «И после сего взойдет вам звезда от Иакова в мире, и восстанет человек от семени моего, как солнце правды, ходя вместе с людьми в кротости и правде, и никакого греха не обретется в нем». И будете ему сынами воистине, и будете ходить в повелениях его, в первых и последних. Это отрасль Бога Всевышнего, и это источник, всем подающий жизнь. Совершенно ясно, что речь идет о Христе. И дальше говорится, и будете народом Господним и языком одним, и не будет там духа заблуждения Велиала, ибо он будет брошен в огонь навеки. И в печали скончавшиеся восстанут в радости, и бедные ради Господа разбогатеют, и умирающие ради Господа пробудятся к жизни, и олени Иосифа побегут в веселье, и орлы Израиля полетят в радости. Нечестивые же будут скорбеть, и грешники восплачут, и все народы будут славить Господа вовеки. То есть, в кратких таких словах, предсказано будущее. К последним произведениям... Сколько у нас еще есть времени? Несколько минут, да. К последним произведениям древнееврейской литературы, которая, как считается, закончилась с разрушением Иерусалима в 70-м году римлянами, относится творение ессеев, секты, жившей на берегу Мертвого моря и создавшей высокохудожественные пророческие гимны. Одно из произведений ессеев – это книга «Тайн», из которой, к сожалению, остался только отрывок. В поэтическом переводе звучит он так. «Грядущие тайны не знали они, в события древние не вникали, не знали о том, что придет на них, и душ не спасли от грядущей тайны. Но вот вам знак, что она грядет». Когда затворится утроба неправды, и злоба пред правдой изгонится вон, как тьма изгоняется перед светом, и как исчезает дым навсегда, так злоба исчезнет на вечные веки, тогда-то проявится правда сама, как солнце служа исправлению вселенной. И дальше говорится о двойственном положении человечества до того момента, как правда Божья проявится и будет властвовать в мире, что люди ненавидят зло и тем не менее делают его. Удивительные такие слова, предвещающие высказывания подобного рода, принадлежащие апостолу Павлу в послании к римлянам. «Итак, я тот же самый, умом своим служу закону Божьему, а плотью закону греха». А у кумранитов ессеев это звучит так. «Не все племена ненавидят ложь, но все же она из рук их исходит. Не истина ли на устах всех племен? Но есть ли язык, утвержденный в ней крепко? Понравится ли хоть одному из племен, когда притеснять его станет сильнейший? И кто будет рад, коль владение его нечестием злобным расхищено будет? Но есть ли народ, что других не теснит? Где племя, что не отнимает владений?» И вот, наконец, уже в первом веке нашей эры слагается вне библейской литературы, уже на основе литературы литургической, но исполненной всей библейской символики и образности, система стихосложения, совершенно предвосхищающая современную нашу, которой восходит, может быть, поэтические системы всех последующих европейских народов. Последнее, что я прочитаю, это такая молитва, которая принадлежит некоему рабби Нехунии, жившему в первом веке и принадлежащему, очевидно, к фарисейско-есейским кругам. Такая была промежуточная как бы секта. «Молимся мощью великой десницы, оковы разбей, пенья народа, о страшный, прими, защити и омой от скорбей, сильный, взыскавших единство твое, как зеницу храни, благослови и очисти, помилуй и правдой навек осени, о всемогущий, общину свою с бесконечной веди добротой, вышний единый, воззри на народ, что помнит тебя, о святой, зов наш прими, ты на зритель, и вопль наш услышь, ты, чье блаженное славится имя, ты, что вовеки царишь». Таким образом, древнееврейская литература сохраняет при множестве жанров, множестве авторов и множестве веков своего развития поразительное единство. Она обращена к Богу от человека и к человеку от Бога. И, может быть, наиболее емко, кратко и точно выразил сущность всей его древнееврейской литературы, то, о ком мы уже много говорили, царь Давид. В одном из псалмов он говорит о внутренних чувствах своих и устремлениях, и о своих поэтических творениях, и заключает все это одной строкой. «И поющие, и играющие, все мои источники в тебе», говорит он Богу. Так сказанное им как бы от лица всей древнееврейской литературы.